Здравствуйте, сегодня вторник, 3 октября. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Владимира Путина. Почему финансирование американской помощи Украине не вошло во временный федеральный бюджет Соединенных Штатов? Конституционный суд Грузии начал слушание по делу об импичменте президента страны Саломе Зурабишвили. Также сегодня.
Вино убивает. Не пейте вина, иначе вы попадете в винную зависимость.
3 октября – Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом. Начну с новости, которая пришла сегодня в середине дня. Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда, выдавшего в марте этого года ордер на арест президента России Владимира Путина. Оппозиция в голосовании не участвовала. Ратификация Римского статута означает, что в случае приезда Путина в Армению он может быть арестован. Кремль уже давал понять, что будет рассматривать ратификацию Римского статута как крайне недружественный по отношению к России шаг. Однако парламент Армении, как мы видим, на него пошел. Причем ратифицирован статут именно в те дни, когда в Армению прибыло практически все армянское население Нагорного Карабаха. Это более 100 тысяч беженцев. Ответственность за безопасность которых в 2020 году взяла на себя Россия. Об этом комментарии ведущего программы «Радио Свобода. Дороги к свободе» Виталия Портникова.
Именно Россия. Еще в период подписания трехстороннего заявления президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении гарантировал, что судьба мирного населения Нагорного Карабаха будет зависеть от политических договоренностей, а до их достижения вопросы безопасности мирного населения будут обеспечивать российские миротворцы. Но когда дело дошло до проверки этого достаточно простого тезиса, оказалось, что Владимиру Путину абсолютно наплевать на судьбу мирного населения Карабаха. И все мы прекрасно знаем почему. Потому что, потерпев поражение в своей попытке свергнуть нынешнее армянское правительство после Второй Карабахской войны 2020 года, Путин решил, что армяне Карабаха станут еще одним инструментом для свержения нынешней армянской власти и для того, чтобы новым руководителем Армении стал политик откровенно пророссийской ориентации. По большому счету, в этой ситуации Путину совершенно не нужны были армяне в Карабахе. Ему нужно было 100 тысяч армянских беженцев в самой Армении. И поэтому российский президент абсолютно безразлично отнесся и к специальной операции Азербайджана, и к гибели 6 российских миротворцев, так как будто это просто какой-то мусор, отходы производства, и к исходу людей. Он, очевидно, озабочен, как и его глава российского внешнеполитического ведомства, совершенно другими вопросами. Для Армении вопрос, прежде всего, был связан с судьбой армянского населения Нагорного Карабаха. Вне всякого сомнения, в Ереване по-разному трактовали будущее региона, но никогда не ставили под сомнение необходимость разрешения конфликта между Ереваном и Баку. Вопрос о судьбе население Нагорного Карабаха после 2020 года был как раз исключительно вопросом российской ответственности. И если армян в Карабахе нет, то кто за это отвечает? Премьер-министр Армении или президент Российской Федерации? Руководитель того самого государства, которое направило по взаимному согласию своих миротворцев в Нагорный Карабах.
Комментарий украинского журналиста, ведущего программы «Радио Свобода. Дороги к свободе» Виталия Портникова. Как я уже рассказывал вчера, президент США Джо Байден был вынужден исключить из бюджетного соглашения с республиканцами расходы на помощь Украине. Это было необходимо, чтобы успеть принять бюджет до крайнего срока, после которого пришлось бы приостановить деятельность американских государственных институтов. Байден, однако, надеется, что Конгресс одобрит выделение средств Украине отдельным голосованием. С подробностями из Вашингтона корреспондент «Радио Свобода» Владимир Абаринов.
Украина не единственная статья расходов, от которой пришлось отказаться президенту, но весьма чувствительная для него. Одним из поводов для демарша республиканцев Нижней Палаты стал репортаж телекомпании CBS, показанный на прошлой неделе, в котором шла речь о нецелевом расходовании средств, выделенных на помощь Украине. На следующее утро пресс-секретарю Пентагона Сабрине Сик задали вопрос на эту тему. Относительно репортажа в программе «60 минут», показанного на прошлой неделе, в котором говорилось о том, что американское финансирование в Украине пошло на закупку семян и удобрений для фермеров, зарплаты и пенсии более чем 50 тысячам государственных служащих и даже на субсидии малого бизнеса. Я думаю, многие американцы могут понять предоставление гуманитарной помощи, но кредиты малому бизнесу это, похоже, слишком. Почему мы платим за такие вещи? На самом деле, это вопрос к другим агентствам и министерствам. Мы здесь сфокусированы на военной помощи Украине. Я думаю, вы понимаете, что во время войны экономика страны страдает, предприятия взрываются, жилые дома рушатся. Поэтому, конечно, есть и другие способы оказания помощи Украине, не только военной. Но по этим конкретным вопросам я бы направил вас в агентство, в чью компетенцию они входят. Значит, Министерство обороны не оказывает гуманитарную помощь, только военную.
I don't know if you consider a winter coat humanitarian.
Не знаю, считаете ли вы гуманитарной помощью зимние шинели, но они необходимы на поле боя, и именно на этом наше ведомство и сосредоточено. Республиканцы составляют большинство в Нижней Палате Конгресса. 30 сентября в США закончился финансовый год, и если бы президент и демократы не достигли с ними соглашения, правительство США осталось бы без средств на текущие расходы. Бывший посол США в ООН, а ныне кандидат в президенты Ники Хейли, осуждает однопартийцев. Нас ставят перед ложным выбором. Американцы должны знать суровую правду. За последние 40 лет Конгресс всего 4 раза принимал бюджет вовремя. Вдумайтесь, 4 раза за 40 лет. Это чуть ли не единственная их работа. Реальность такова, что и республиканцы, и демократы тратят деньги налогоплательщиков самым нелепым образом. Они просто берут прошлогодний бюджет и добавляют к нему новые расходы. Так что это ложное представление, что мы должны выбирать между другими расходами и Украиной. Украина – это вопрос национальной безопасности. Джо Байден подписал закон о временном на 45 дней финансировании правительства за считанные часы до крайнего срока, в ночь с 30 сентября на 1 октября. В своем заявлении по этому поводу он назвал это хорошей новостью для американцев. Вчера вечером Конгресс принял законопроект о расходах, который позволит правительству продолжать работу. И это хорошая новость для американского народа, потому что правительство не закроется и ненужный кризис будет предотвращен, что спасет миллионы, миллионы американцев от ненужной боли. Это означает, что более 1 300 000 наших военнослужащих будут продолжать получать зарплату. Об их семьях позаботятся. Десятки тысяч авиадиспетчеров и сотрудников транспортной безопасности останутся на работе, будут получать зарплату, предотвращая ненужные задержки в аэропортах по всей Америке. Миллионы семей по-прежнему будут иметь доступ к жизненно важной помощи в области продовольствия и питания, особенно к программам для женщин и детей грудного возраста и многим другим. Хотя спикер и подавляющее большинство Конгресса неизменно поддерживают Украину в защите от агрессии и российской жестокости по отношению к женщинам и детям, в этом соглашении нет ассигнований в пользу Украины. Я надеюсь, что мои друзья в оппозиции сдержат свое слово по поводу помощи Украине. Они заявили, что собираются поддержать Украину отдельным голосованием. Мы не можем ни при каких обстоятельствах допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана. Я ожидаю, что спикер в полной мере сдержит свое обещание обеспечить эту поддержку. Подавляющее большинство республиканцев и демократов и в Палате представителей, и в Сенате поддерживает Украину. Так давайте же проголосуем за это. Слова президента возмутили одного из лидеров правого крыла республиканской фракции Мэтта Гетца. Он обвинил спикера Палаты республиканцев Кевина Маккарти в тайной сделке с демократами. В чем заключалась секретная сделка по Украине? Демократы Нижней Палаты и президент Байден заявили, что когда спикер Палаты Маккарти просил республиканцев проголосовать за постоянную резолюцию, чтобы избежать шатдауна, спикер фактически заключил побочную сделку, обещая поставить на голосование законопроект по Украине. Итак, господин спикер, просто расскажите нам, что было в секретной сделке по Украине? Какие обязательства были взяты перед президентом Байденом по продолжению финансирования расходов президента Байдена? По данным газеты Wall Street Journal, у Пентагона осталось на помощь Украине 5 миллиардов 200 миллионов долларов. При нынешних объемах помощи этих денег хватит на полгода. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в понедельник заявила, что в Вашингтоне есть понимание со стороны обеих партий о необходимости продолжения поддержки Украины и что Соединенные Штаты готовят еще один пакет помощи. Отвечая на вопрос журналиста, что могут сделать США, чтобы предотвратить так называемую усталость западных стран от войны, Жан-Пьер заявила, что Путин ошибается, если надеется, что помощь Украине прекратится.
Президент создал коалицию из более чем 50 государств, чтобы оказать помощь Украине. Это то, что сделал президент. И мы объединили более 140 стран, чтобы осудить вторжение России в Украину. За Украиной стоит сильная, очень сильная международная коалиция. Если Путин думает, что он сможет переиграть нас, то он ошибается. И поэтому мы скоро предоставим Украине еще один пакет помощи, чтобы продемонстрировать нашу постоянную поддержку храброго народа Украины. В этом наше послание. Если господин Путин думает, что сможет переиграть нас, то, как мы считаем, он ошибается.
Это была пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Неизменность своей поддержки Украины демонстрирует в эти дни Европа. В Киеве состоялось первое в истории выездное заседание Совета министров иностранных дел стран Европейского Союза. На нем обсуждалось выделение Украине новых пакетов финансовой и военной помощи. Подробнее об этом корреспондент телеканала «Настоящее время» Заряна Степаненко.
Министры иностранных дел из 24 стран ЕС и топ-дипломат объединения. Такого мощного дипломатического десанта сразу. Украина, повидавшая немало визитов на высочайшем уровне за последние полтора года, еще не принимала. Случай беспрецедентный и сам по себе. Выездных заседаний за пределами Евросоюза его министры, как правило, не проводят. Это впервые в истории. Замминистров прислали две страны – Польша и Венгрия. Госсекретарь МИД представил Латвию. Глава ведомства, как объяснили позже в Риге, болеет. Личная выездная сессия в стране кандидате на вступление, которой по-прежнему постоянно угрожают обстрелы, сигнал ЕС будет поддерживать ее в борьбе с российской агрессией на пути к членству и дальше. Именно так стоит читать месседж солидарности из Киева в Москве, отметил Жозеп Боррель.
Это направляет четкий сигнал России. Мы не боимся ваших ракет или дронов. Сразу после того, как я покинул Одессу, на нее последовал новый дождь дронов. Всего через несколько минут после того, как я покинул город. Нас не пугают дроны и ракеты. Наша решимость поддерживать и бороться за независимость и свободу вместе с Украиной тверда и будет продолжаться.
На повестке сессии в Украине только она, а спектр вопросов весьма широкий. От зернового экспорта до совместного оружейного производства, санкций и будущего членства в ЕС. Если обо всем по порядку, то Украина предложила Евросоюзу вывозить ее урожай морем. Этот путь всегда считался самым оптимальным, невзирая на российские гарантии безопасности, точнее их отсутствие. Имеется в виду альтернативный маршрут, который пролегает из украинских портов по территориальным водам стран НАТО. Дмитрий Кулеба призвал коллег помочь в обеспечении его работы. Призывал и продолжить работу над дальнейшими санкциями против России. Пауза после последнего, 11-го принятого пакета затянулась, заявил и Владимир Зеленский, который накануне отдельно встречался с топ-дипломатом ЕС. Киев ждет, что в 12-м раунде Брюссель закроет России пути обхода санкций и введет новые ограничения, которые лишат ее возможности производить ракеты и дроны. Также затронет ядерную индустрию, доселе остававшуюся нетронутой. Рассчитывает Украина и на юридический прорыв в плане передачи ей замороженных российских своих активов. Евросоюз намерен поддерживать Украину в дальнейшем, и свидетельством тому, по словам его топ-дипломата, являются долгосрочные программы, которые сейчас на стадии обсуждения. Одна из них – 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Еврокомиссия предложила рассчитать ее на 4 года и направить на экономическую и социальную сферы. Что же касается военной поддержки, есть идея выделить 20 миллиардов тоже на 4 года и пополнить ими Европейский фонд мира, из которого странам-членам компенсируют расходы на оружие, переданное Украине. Обсуждали и мирную формулу президента Зеленского, альтернативы которой, как заявил Жозеп Боррель, в международном сообществе нет. Заверил, что Евросоюз приложит усилия, чтобы этот план стал глобальным. Что же касается членства, Евросоюз расширится от Лиссабона до Луганска, заявила министр иностранных дел Германии, которая в Киеве второй раз за осень. А ее украинский коллега после заседания сказал, что консенсус касательно членства Украины в Евросоюзе есть. Это вопрос уже времени, и все настроены, по словам Кулебы, двигаться вперед. В Киеве рассчитывают, что к концу года удастся перейти на следующий уровень, а именно открыть переговоры про членство. Но сколько они могут продолжаться, зависит от ряда факторов. История знает самые разные примеры.
Сообщение Заряны Степаненко.
Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вычигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 3 октября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Своеобразная усталость от войны в Украине, кстати, ощущается сейчас в России, прежде всего в российской пропаганде. Российские официальные лица, так любившие ранее употреблять словосочетание «красные линии», уже его практически не используют, тем более, что почти все красные линии, которые они раньше называли, уже давно пройдены. А политологи Александр Дугин и Сергей Марков даже теперь открыто критикуют символ войны Z. Дугин вообще назвал этот символ, цитата, «пиаровской подделкой». Но вернемся к красным линиям. Можно ли говорить, что российские власти начинают вести себя более адекватно, чем тогда, когда их представители чуть ли не каждый день угрожали применением тактического ядерного оружия в Украине? Вот что думает по этому поводу эксперт Берлинского центра Карнеги по изучению России Андрей Колесников.
Опасность неадекватного поведения, она ведь не исчезла, потому что продолжается эта дискуссия о возможности применения тактического ядерного оружия. С гигантской статьей выступил сейчас Сергей Караганов, опять оправдывая и распространение ядерного оружия в совершенно фантастической логике, что утрачен страх от ядерного оружия, его нужно вернуть, и тогда не будет ядерной войны. Особенно это пикантно, если распространить это по разным странам. Случайное нажатие кнопки, и мир взлетит на воздух. Заявление Ковальчука, возможные испытания, которые то ли были, то ли будут. Это все сохраняет угрозу, собственно, ядерной войны, угрозу того, что ее начнет режим Путина. Так что здесь расслабляться не стоит, но, тем не менее, какое-то желание выжить, желание не получить внутреннюю тревожность или даже внутренние протесты, оно сдерживает от рассуждения о красных линиях и сдерживает от рассуждения о возможной мобилизации военной. Обычно представление, что все как-то спланировано, все оркестровано, но на самом деле все это может возникать абсолютно случайным образом. Откуда взялась эта буква «ЗЮ»? Она же Z, абсолютно случайным образом. Есть какая-то логика вот в превращении случайных символов в такие почти официальные символы войны. Кстати, букву Z тоже стали критиковать. Неожиданно Дугин ее раскритиковал. Сергей Марков, известный как бы прокремлевский деятель, ее тоже раскритиковал. Мол, не слишком солидно для, так сказать, такой респектабельной войны, как которую ведет Путин. Происходит некое изменение дискурса, адаптированное к президентской кампании, адаптированное к тому, что населению нужно как-то вот успокоить, поскольку, собственно, спецоперация затягивается, а затягивается она совершенно точно, потому что никто не собирается вести никакие мирные переговоры Бюджет 24 четко указывает на то, что будет продолжаться изъятие ресурсов из экономики, из частной жизни людей на, собственно, боевые действия, на вооружение, на добровольцев и так далее. Но при этом население, оно не должно слишком сильно уставать от этого военного фона. Дискурс официальных лиц, он тоже устает от того, что происходит. Да, что-то там, какие-то мантры бесконечные, одни и те же повторяет Лавров, но да, ругается, я не знаю, уже как в какой-то капсуле находясь, Медведев сам с собой разговаривает. Просто это стало хуже слышно. Возможно, это чувствует кто-то там наверху, и поэтому, собственно, не употребляют этих слов. А может быть, и нет здесь никакой логики, никакого рационального плана. Просто они там тоже подустали, и тоже надоело говорить одно и то же, надоело пугать себя, надоело пугать других. Повторюсь, это все может вернуться, но сейчас такой момент, когда действительно есть ощущение общей усталости, то, что происходит, это война на истощение, уже как бы устоявшийся термин, и именно так оно и есть. Какая-то безысходность, как будто это будет всегда, и конца этому не будет, и не видно. Ну и какие тут, собственно, красные линии? Красная линия – это уже взлететь на воздух и распрощаться всем с жизнью на планете Земля.
Мнение Андрея Колесникова, эксперта Берлинского центра Карнеги по изучению России. Это фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете «Время свободы». В Конституционном суде Грузии начался беспрецедентный судебный процесс по делу об импичменте президента Саламе Зурабишвили. Лидеры, правящие сейчас в Грузии партии «Грузинская мечта», обвиняют главы государства в нарушении Конституции. В частности, в нанесении ряда зарубежных визитов без разрешения грузинского правительства, как того требует основной закон. Процесс можно считать политическим, поскольку даже если Конституционный суд признает виновность Зурабишвили, правящей партии вряд ли хватит голосов при голосовании в парламенте, то есть президент с большой долей вероятности сохранит свой пост. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Утром во вторник президент Саломе Зурабишвили прогуливала собачку у Орбельяновского дворца, демонстрируя тем самым олимпийское спокойствие. Она отказалась ответить на вопросы журналистов по существу, но всячески давала понять, что не отступит и уверена в своей правоте. Процесс в Конституционном суде проходит не в Тбилиси, где глава государства прогуливала собачку, а в Батуми на Черноморском побережье. 9 судей должны вынести вердикт по иску правящей партии «Грузинская мечта», обвинившей главу государства в нарушении 52-й статьи основного закона страны. Эта статья однозначно предусматривает согласие правительства при осуществлении президентом зарубежных визитов. С 2020 года Грузия – полноценная парламентская республика. Президент обладает лишь представительскими и церемониальными функциями. Правительство премьер-министра Ираклия Гарибашвили запретило Зурабишвили зарубежные визиты, поскольку, согласно заявлению главы правящей партии Ираклия Кобахидзе, а также заявлением лично премьера Гарибашвили, президент якобы, цитата, «саботирует процесс сближения Грузии с ЕС». Сейчас Грузия признана страной с европейской перспективой, но не кандидатом в члены Европейского Союза, как Украина и Молдова. Для перехода на новый этап интеграции Тбилиси должен выполнить ряд условий Брюсселя, в частности, провести глубинные реформы в судебной сфере, а также другие институциональные реформы. По признанию главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, Грузия выполнила лишь 3 из 12 предусловий. Тем не менее, правительство запретило президенту посещать с визитами Берлин и Париж, ключевые столицы, от которых во многом зависит будущее европейской интеграции Грузии. Но, несмотря на прямой, причем публичный запрет, президент Зурабишвили все-таки встретилась в Берлине с президентом Франком Вальтером Штайнмайером, а в Париже ее принял президент Эммануэль Макрон. Кстати, видео встречи президентов Грузии и Франции, снятое смартфоном во дворе Елисейского дворца, стала уликой в ходе процесса в Батумском конституционном суде. По мнению лидеров правящей партии, видео очевидно доказывает нарушение главой государства Конституции. Она ведь встретилась с президентом Макроном, несмотря на запрет правительства. Один из самых опытных грузинских политиков, Леван Бердзанишвили, основавший Республиканскую партию Грузии в 1979 году и отсидевший за это несколько лет в советском лагере, сказал в беседе со мной, что правящая партия возбудила конституционный иск против президента Зурабишвили, чтобы, цитата, «сделать приятное Владимиру Путину, Сергею Лаврову и Дмитрию Медведеву», который часто критикует Саломе Зурабишвили за непримиримость к Москве.
Типично антизападный ход, что нравится только Путину, может быть. И это последняя надежда для Путина, что есть одна страна, Грузия, там, может, Словакия и некоторые другие, которые якобы ее поддерживают. Такой круг, брошенный в помощь российскому государству. Но я абсолютно уверен, что эти игры скоро кончатся.
Заявил Леван Бердзанишвили, если Конституционный суд вынесет вердикт против президента, вопрос будет поставлен на голосование в парламенте, где правящая партия контролирует 88 голосов при необходимом минимуме в 100 голосов для импичмента. Тем не менее, лидеры грузинской мечты дают понять, они будут бороться до конца и сделают все для демонстрации полного размежевания с президентом, которую сами поддерживали в ходе выборов 2018 года. Тогда в Грузии состоялись последние прямые выборы главы государства. А в 2024 году президента будут выбирать не граждане всенародным голосованием, а коллегия выборщиков, ну то есть та же правящая партия, Георгий Кобаладзе, для «Радио Свобода», Тбилиси.
И последнее на сегодня. 3 октября – это Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом. Среди прочих, с алкоголизмом призывает бороться и поэт, писатель, автор книги «Красное сухое» и других сочинений о вине Игорь Померанцев. Давайте послушаем его эссе «Вино убивает», – читает автор.
«Вино убивает. Не пейте вина, иначе вы попадете в винную зависимость. Это зависимость от цвета. Бордового, красного, красно-смородинного. Бокалы, окрашенные в цвет вина, похожи на яркие витражи. Еще это зависимость от запаха. Запах может быть резкий, может быть нежный, может быть бархатистый, может быть земляничный или клубничный. Человек, пьющий вино, может испытать обонятельное головокружение. Наконец, это зависимость от вкуса. Делая глоток вина, вы совершаете кругосветное путешествие. Вино убивает. Не пейте вина, иначе вы попадете в мир ярких витражей, цветущих садов, виноградников, коричных лавок, мир обонятельных головокружений.
«Вино убивает» – эссе Игоря Померанцева, поэта Игоря Померанцева. В общем, главное – не злоупотреблять. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов. Наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».